слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В России в скором времени может появиться закон, запрещающий критиковать суды и судей. Эта идея родилась в результате бурного обсуждения ситуации, сложившейся вокруг судебного процесса по делу Пусси Райт. Инициатива законодательно запретить критику судей принадлежит депутату «Единой России» Илье Костунову. Он, в частности, отмечал, что критика может быть уместна только в том случае, когда судейскую систему в России критикует профессионал, разбирающийся в законодательных нюансах. Можно критиковать отдельного судью, если вы профессионал, если вы знаете все процедуры и законы, но просто так заявлять, что все другие хотят услышать, на мой взгляд, неправильно, категорично заявлял Костунов. Ну вот теперь остается дождаться осенней сессии и посмотреть, внесут ли такой законопроект на обсуждение в Государственной Думе или нет. А сегодня мы будем говорить о показательных судебных процессах, каким, в частности, называют процесс по делу Пусси Райт, о том, кому и для чего нужно показательное правосудие, о тех, кому мешает критика суда. И я очень рассчитываю на то, что в обсуждении этой темы мне помогут гости в студии «Радио Свобода», доктор юридических наук, профессор, адвокат Лариса Масленникова, адвокат Сергей Заможкин. И я знаю, что Сергей Дмитриевич не очень любит, когда я об этом рассказываю, но, тем не менее, и Сергей Заможкин и Лариса Масленникова имеют большой серьезный бэкграунд работы по другую сторону барьеров. Баррикады, да, в прокуратуре. И, к сожалению, сейчас-то вообще не дождешься в эфире представителей прокурорства, сообщества действующих, которые могли бы рассказать о том, как они себе представляют критику или не критику судей, показательные процессы. Поэтому я очень рассчитываю, что вы мне расскажете, ну, хотя бы о том, как это вот было в то время, когда вы работали в том числе и вот в этих органах, как к этому относились судьи и как вообще обставлялась вся эта процедура, весь судебный процесс и когда его можно было называть показательным. А слушателям я предлагаю тоже присоединяться к нашему разговору. И, в частности, как вы считаете, нужно ли вводить законодательный запрет на непрофессиональную критику российских судей или вообще на какую бы то ни было критику российских судей и судов?
Можно пошутить?
Да,
надо,
пожалуйста,
вводить критику непрофессиональную строителей. Нужно только строителей, чтобы их критиковали профессиональные. Ну, там животноводы, соответственно, только животноводы. Ну, и вообще профессиональный подход к критике должен быть доступен не гражданам, не обывателям, а только каким-то высоким профессионалам. Нужно дипломировать этих специалистов специально, давать удостоверение.
Критиканов.
Да, критиканов.
Дипломированные,
да,
критиканы.
Да. То есть в каждой отрасли нужно назначить соответствующих вот специалистов в области критики.
Но теоретически, конечно, можно,
но вот
абсурда.
Этих критиканов дипломированных нужно тоже будет контролировать, и, соответственно, должен быть какой-то институт учрежден по вот регламентации их деятельности, контролю и критике этих критиканов.
Чтобы они критиковали только так, как вот можно, как разрешили вышестоящие инстанции.
Ну, а вот покупка диплома юриста даже в переходе метро будет считаться, соответственно, разрешением на критику судей, и, соответственно, это тоже выход из положения.
Ну, понятно, что мы утрируем сейчас и говорим, Лариса Николаевна делает очень мрачное лицо, я вижу, потому что перспектива-то, она вполне себе осязаемая, что так и может произойти, если доводить до абсурда ситуацию. Но все-таки давайте сначала определимся, вот что такое показать процессы, потому что в России показательный процесс – это выражение такое со знаком минус всегда. Это
вот
как
у нас
показательная
было,
порка.
Коллега не даст соврать, было такое очень замечательное явление – выездное судебное заседание. Был план, ну, в те далекие времена по этим выездным заседаниям. Они, как правило, проходили в каких-то совершенно неприспособленных для этого помещениях.
В клубах,
да. В клубах, да, там сидели там, ну, несколько старушек, специально позванных туда. очевидно, что никакой общественной значимости эти дела тоже не представляли. Очевидно, что это все шло только на какую-то отчетность. Но иногда, когда власти это было нужно, она специально организовывала широкие какие-то там, так сказать, политические или экономические какие-то процессы, когда действительно вот этот выездной процесс превращался в такое судилище, и такое тоже, конечно, было.
Но вот это именно судилище всегда и только, Лариса Николаевна, с вашей точки зрения, показательное правосудие, это всегда и только судилище, или это может быть как демонстрация того, каким должен быть настоящий суд, как должны вести себя все участники процесса?
Я полагаю, что сложно дать определение, что такое показательный процесс как в советский период, так и в современной России. Но я хотела бы привести пример, возможно, показательного процесса, иначе их иногда называют заказные процессы. Например, в конце 2010 года на одном из заседаний Госсовета президент произнес такую фразу.
Тогда еще был Медведев президент.
Да, обращаясь к министру внутренних дел. Что-то у нас посадок мало. Вот мы сейчас в Министерстве обороны посадили, а у вас посадок мало, а особняки-то какие стоят. И через некоторое время, в январе 2011 года, на весь мир все СМИ распространили информацию о том, что задержан руководитель международной организации, он доктор наук, профессор, генерал-лейтенант, в самых страшных картинках. Были показаны какие-то сюжеты, чемоданы с долларами, особняки.
То есть начался отчёт?
Да, и это началось еще до того, как было проведено какое-то расследование и тем более судебное разбирательство. Так вот, такая заявка на такой процесс, она без всяких сомнений говорила о том, что судьба этого человека обречена, и судебное решение будет предрешено тоже, потому что было сложно предположить, как возможно, вопреки всем международно-правовым актом конвенции заявлять о человеке, что он якобы особо опасный преступник, без расследования и судебного разбирательства. Так вот, дальше возникает вопрос, что такое показательный процесс? Ну, мне кажется, что в России нет показательных процессов. А могли бы быть. И в этом нет ничего плохого.
Показательных с точки зрения того, как нужно делать.
Нет, как они проходят. Как они проходят? Мы знаем, что во многих странах можно совершенно свободно зайти в здание суда и, посмотрев на табличку, какое идет судебное заседание, поприсутствовать и
то
самому...
То есть принцип открытости судебного заседания, он реализован абсолютно
полно. И поэтому, если мы под показательными процессами понимаем...
Открытость судебного
правосудия. Открытость судебного разбирательства – это очень хорошо. То есть вот... показывается, как идет судебное разбирательство.
Мне кажется, что у нас показательными процессами называют как раз показательные порки, когда широко освещаются судебные разбирательства,
нужные
и они проходят
кому-то
с большими нарушениями, нужные кому-то, не знаю, по запросу общества, но складывается абсолютное ощущение, что вот сейчас показывают, как делать не нужно, иначе с вами случится вот такое.
Что наше общество может регулировать рассмотрение дел судей и освещение их в средствах массовой информации. Скорее всего, это делают те органы, которые контролируют и все наше общество, и в том числе и суды.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим сразу после короткого объявления. На волнах Радио Свобода.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, из которой вот свободная.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Наша свобода в 21 веке.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Сергей Дмитриевич, вот на ваш взгляд, есть какие-то, ну не знаю, обязательные атрибуты показательного процесса не с точки зрения его открытости, а с точки зрения его демонстративной карательности?
Ну, прежде всего, это когда усиленно и открыто отображается позиция только одной стороны, когда другую сторону... Нет, подпускают к средствам массовой информации, ну, буквально, в смысле, затыкают рот.
Но в таком случае как раз большинство процессов такие, но здесь всем известна позиция обвинения, которая на протяжении всего процесса никак не комментирует происходящее, и только адвокаты могут что-то говорить. Получается, у нас есть мнение только одной стороны, ну, в развитии, да, представляемое, а прокуроры при этом, государственные обвинители, они вот один раз что-то сказали, Маркин, например, отчитался, это пресс-секретарь
Следственного комитета. Мне кажется, как раз это никакого, собственно, отношения к процессу судебного не имеет. Это уже комментарии процесса. А если бы, вот, как говорила моя коллега, была бы доступность самого процесса, когда мы или непосредственно, или через видеосвязь, или через интернет наблюдали бы, как, ну, так скажем, абсолютно необъективно судья, это женщина, как правило, да, как, простите меня, спит во время процесса там, прокурор, или, не дай бог, там, плохо подготовлен адвокат.
Как отводят все ходатайства защиты.
Да, как вот это все делается? То есть это вот следите за руками. Вот если бы мы действительно могли наблюдать вот то, как эти руки там, так сказать, делают, что обычно никто, собственно, и не знает, то все эти комментарии потом или после, а мы были бы совсем другими или бы вообще излишними. И вот все-таки тот принцип открытости судебного заседания, который у нас заявлен и в Конституции и в Уголовно-процессуальном кодексе, это не то, как комментируются суды, а то, прежде всего, возможность процесс. Как непосредственно наблюдать этот процесс. И вот в этом смысле есть очень хороший, как мне кажется, пример. Это возможность наблюдать, допустим, непосредственно, а потом в записи, ну, допустим, президиума Высшего арбитражного суда. Это все делается очень корректно. Камера всегда направлена только на тех, кто, собственно, действует, говорит. Это все видно, как и председательствующие, и участники, они относятся абсолютно строго к событиям. И вот если бы такое...
Соблюдаются процессуальные нормы,
самое главное,
но
вот
они знают, что работают на публику, в любой момент их могут проверить.
Корректность тех участников, она обеспечивается не только их там воспитанием в детстве, но и действительно осознанием того, что каждый может это увидеть. Если бы это... Такое бы было бы у нас, допустим, на президиуме Московского городского суда, я вас уверяю, что вот то демонстративное отличие от общепринятых норм ведения объективного процесса, оно было бы налице.
Слушайте, ну вот только что опять же начали мы с этого процесса по делу Пусси Райт. А там же начали видеотрансляцию. Правда, ее вели как-то избирательно, поскольку значит, была ссылка на то, что свидетели могут просмотреть что-то там и войти в какой-то преступный сговор друг с другом. И, в общем, чтобы их на время допроса свидетелей трансляция прекращалась. Но это, насколько я понимаю, никак и ничего не изменило в действиях судьи, как отвергались ходатайства защиты, так это они отвергались. Более того, судья тоже себе позволял, в общем, довольно такие странные, как бы, как казалось бы, высказывания.
Ну, вот частично узнали, как это делается. Вот это вот к руками, как они там вот эти наперсточки делают, это частично было видно.
А почему это происходило, Лариса Николаевна?
Мне сложно сказать, почему это происходило, но я хочу сказать, что к самому вопросу об открытости судебного разбирательства нельзя подходить очень просто, потому что действительно недопрошенные свидетели не должны присутствовать в зале, зале судебного заседания и не должны быть проинформированы о показаниях других свидетелей. Поэтому, если идет открытая какая-то трансляция, то, естественно, они могут скорректировать и свои показания. Я бы это не называла преступным сговором, просто это свойство человека. Он может просто подумать, а, возможно, я что-то забыл, а, возможно, это вот так было. Поэтому, конечно, это вопрос серьезный.
Ну, смотрите, не... организационно-то можно было этих свидетелей поместить в ту комнату, где нет видеозаписи, они бы этого не видели.
Дело в том, что свидетели, конечно, не ежедневно приходят в зал судебного заседания, они приходят в назначенное время, и вопрос, как это организовать, существует. Но я, Марьяна, вообще бы не называла вот подобные процессы показательными. Скорее, они заданные или заказные, но здесь вопрос согласен. Не в том, что над ними кто-то стоит, над этими процессами. Сама какая-то ситуация задает вот ход подобным процессам. Дело в том, что абсолютно вы правы, когда говорите о том, что в подобных процессах или в этом процессе отказывал судья в удовлетворении ходатайства.
В большинстве. Я как судебный репортер могу свидетельствовать о том, что в большинстве судебных процессов, в большинстве, судьи отказывают удовлетворять большую часть ходатайств стороны защиты.
Я с этим полностью согласна. И вот о том процессе в отношении одного из моих доверителей, о котором я упомянула, как о руководителе международной организации, я могу сказать, более 40 ходатайств нам в этом процессе отказано в удовлетворении, и более 25 возражений на действия судьи было заявлено, но вопрос в том, и унижение юристов в процессе заключается в том, что прокурор заявляет любое немотивированное ходатайство, никогда не заявляет в письменной форме, и оно всегда удовлетворяется. Защита заявляет ходатайство, по крайней мере, я всегда в письменной форме, если они заранее могут быть подготовлены с обоснованием, и отказывается без какой-либо мотивации. В этом унижение юристов в процессе.
Как преждевременно очень часто они
отцеркаются. Как преждевременно они их называют. И вот доверитель в этом процессе, выступая в последнем слове, он единственное сказал, вот, ваша честь, когда вы удалитесь в совещательную комнату, я буду молить Бога об одном, чтобы никто и ничто не оказало влияния на ваше мнение, и чтобы вы внимательно отнеслись к тем ходатайствам, которые вам были заявлены. Поэтому это не показательные процессы, они заданы какой-то определенной ситуацией.
А их много вообще таких в России? Ну, это можно говорить, что это общая практика, их большинство?
Или нет, вот если там... мы выделим дела, которые, ну, действительно представляют некий такой общественный интерес, и будем оценивать только, ну, так скажем, дела общей практики какой-то, то можно сказать, что все они идут по типичному такому сценарию. Это такая машина по переработке обвинительных заключений. Если вы не знаете, то следователь еще и флешку приносит с обвинительным заключением, чтобы было удобнее изготовить приговор. Поэтому давайте будем откровенны. Никакого такого вот... отличие
от
обычных дел по существу нет.
Другое то есть дело... вот то, что сейчас, простите, я вас перебиваю, недавно Генри Резник сказал, руководитель Московской палаты адвокатов, президент, о том, что вообще вот такие процессы, они вносят ложку дегтя в общую бочку меда, и что, в общем-то, он верит в порядочность судей и в то, что процессы идут нормально по России, ну, в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Вы на этот счет испытываете скептицизм, я так понимаю.
Наоборот, я уверен в том, что этого нет.
То есть этого нет?
Да, конечно.
Просто в публичных процессах это становится более явным.
Ну, как-то уже для всех очевидно, что существует вот это названное учеником, учителем нашего президента, профессором Собчаком, правоохранительная система, в которой воедино связаны органы дознания, органы следствия, прокуратура и суд. Это такое общее правило. Поэтому, когда руководитель нашей страны говорит, ну, обращайтесь в суд, все знают, какое решение этот суд примет.
То есть,
не надо как-то сомневаться. Ну, как это же, вот так оно и есть. Что, кто-то знает, что какие-то другие примеры?
Видите, а закон примут, который запрещает критику судей?
И примут закон, который запрещает. И даже в этом сомнении никакого нет. Так или иначе,
все равно примут. У нас есть дозвонившийся. Давайте как раз поинтересуемся мнением слушателя. Вы думаете, нужно ли вводить запрет на непрофессиональную критику судей? Виктор из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, здрасте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хочу сказать, вот эти вот как бы поползновения, это, можно сказать, звенья общего процесса, вот как бы обрубание обратных связей зависимости власти от общества. То есть вот вроде как она должна фактически обслуживать потребности общества, на самом деле это где-то осознанный, где-то неосознанный процесс. Вот он явно идет с 2003 года, когда, по-моему, тогда еще пытались внести законопроект о запрете демонстрации, скажем, перед органами власти. Что-то такое было в непосредственной близости от органов власти. Вот. И не говоря уже о недавних законах, о запрете, так сказать, демонстрации и так далее.
Да, то есть вы считаете, что вообще просто таким обществом власть страхуется, да, от того, и хочет быть абсолютно независима от общества, для которого она как бы придумана?
Это как бы в комфортной от себя обстановке. И у меня вопрос, связанный вот с этой темой, близкий. Вот есть так называемое еще понятие давления на суд. Вот я хотел бы узнать, когда его можно классифицировать как давление? Вот, то есть кому можно, кому нельзя это высказывать, и когда это могут квалифицировать как это давление на суд, а когда не давление? Спасибо.
Да, Виктор, спасибо за ваш вопрос. Кто готов ответить?
Я могу ответить. Дело в том, что действительно очень сложно разделить мнение любого человека, любого гражданина по поводу того или иного действия суда или решения суда и как способ давления
на суд. Ну вот если президент будет говорить о своем отношении к тому или иному делу, это будет считаться давлением на суд?
Я полагаю, что президент вряд ли будет говорить и должен говорить о конкретных делах.
Потому что это будет давление.
Потому что это может быть давление. Я не знаю, это зависит от судьи, но это может быть воспринято как давление. Более того, когда вот по этому резонансному делу в отношении панк-группы многие обращались к президенту, и известные деятели культуры, как России, так и других стран, и известные иные личности. У меня было недоумение, потому что совершенно понятно, что если бы президент проявил в той или иной форме какую-то свою позицию, и до вступления в приговор каким-то образом повлиял бы на ситуацию, мы тогда должны таким были бы признать, расписал, что по любому делу президент, если он захочет,
не
он может.
Признать, но и он бы признал.
И он бы это признал. Поэтому
это уже,
было,
я так понимаю, признали это.
Это
давно
было совершенно невозможно. Другое дело, что многие могли обращаться с просьбой взять на поруки этих девочек, девушек, изменить им меру пресечения. Но да, дальше возникает вопрос о том, вот это было бы давление на суд или не было. Конечно, любое общественное мнение, выраженное публично в той или иной степени, оказывает давление на влияние на судью. Но вопрос какое? И мне кажется, что когда очень много по резонансным делам вот таких публичных рассуждений, как профессиональных, так, может быть, иногда несколько агрессивных, разных, это не всегда хорошо для самостоятельности самого процесса, потому что судья, как мне кажется, волей или неволей будет соотносить свое решение не с теми доказательствами, которые получены, а либо
с теми комментариями, которые
прозвучали. Судьи такие слабовольные люди, которые поддаются вот такому. Если это профессионалы, то они должны там, сказать, мухи от котлет отделять.
Совершенно. В этом и есть независимость.
Получается, да?
Для присяжных там особые условия, давайте как-то не будем это обсуждать.
Ну, где смешивать? Но, в принципе, давление, те или иные высказывания могут каким-то образом повлиять на решение присяжных.
И очевидно, что любое общественно значимое дело так или иначе создает какие-то...
Тем не менее, я полагаю, что любой человек может высказать свое мнение, если он находился в зале судебного заседания, если он знаком с теми или иными обстоятельствами.
И не факт, что это будет давлением на суд. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим сразу после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор и адвокат Лариса Масленникова и адвокат Сергей Заможкин. Сегодня мы обсуждаем вопросы, связанные с открытостью российского правосудия. Говорим о показательных судебных процессах и о том, нужно ли вводить запрет на критику российских судей, как это предложил сделать депутат от «Единой России» Илья Костунов. И вообще не исключено, что уже в осеннюю сессию появится такой законопроект, который вполне себе могут депутаты на радостях и принять. Вот, например, господин Костунов считает, что критика может быть уместна судей только в том случае, когда этих самых судей критикует профессионал, разбирающийся во всех законодательных нюансах. А если он никакой не профессионал и не разбирается в законодательных нюансах, ну, вероятно, по этой логике, нужно сидеть и молчать, и ни о чем, в общем, свое мнение не высказывать. В этой связи у меня вопрос. Сейчас стали собак приводить на любой процесс. Это, мне кажется, как минимум странным. Вот, то есть я помню, раньше собак всегда заводили в зал судебного заседания. Перед тем, как там начинается слушание, проходил кинолог с собак, осматривал зал, выводил, и все. Сейчас, что вот на Пусирайт, что на Мирзаеве, что еще на нескольких процессах эти собаки сидят.
А вы никак не связываете это с собаками наших высших должностных лиц?
Нет, я никак не связываю. Это, по-моему, очень неприятно и унижает человеческое достоинство. Ну, если еще
как говорить... собака друг человека может унизить человеческое достоинство? Марьяна. Тем более, если она вас только рычит, а не кусает.
Я прошу прощения. 4 июня я сама испытала это ужасное чувство во время оглашения приговора, когда, во-первых, в этот день увеличивается количество сотрудников ФСБ с автоматическим оружием. Во-вторых, вводятся подсудимые в зал судебного заседания под громкий лай собак, в сопровождение собак. Если при этом посмотреть, кто эти люди подсудимые, по закону эти лица невиновны, они не совершили каких-то насильственных преступлений и так далее. На протяжении 4 часов
в непосредственной близости со мной стоял огромный сотрудник ФСБ, буквально уткнув мне свое автоматическое оружие в бок, и на все мои просьбы опустить ствол в пол отвечал только одним словом – замолчите. Это унижение, это страх, это боль за вот наше отечество. Почему же у нас сегодня правосудие под лай собак и с присутствием вот этих автоматчиков? Причем это те процессы, которые, ну, по идее, в принципе, не должны вообще какие-то повышенные меры безопасности приниматься. Или эти девушки из панк-группы, вот насколько писали СМИ, они были в наручниках, находясь за стеклом. Да. За стеклом. Поэтому к чему же такие меры безопасности? Или это только стремление унизить?
Ты думаешь, это демонстрация власти? Да. И...
Ну, слушайте, мы в пятницу все могли быть свидетелями того, как оглашался приговор Брейвику, который и признал свою, в общем, виновность в совершенном страшном, ну, страшном преступлении, в убийстве многих людей, детей.
Как собаки там присутствовали?
Да, при этом он на протяжении всего процесса оставался без наручников, без клетки.
Адекватные меры безопасности можно принять без собак, без лошадей,
абсолютно,
без каких-либо там других животных.
Это демонстрирует любой другой процесс.
Но это сознание тех, кто, собственно, и организует наши суды, и очевидно, что сами судьи вот этого унижения не чувствуют, и само судейское сообщество никак против этого не протестует. И опять, может быть, скоро для обеспечения спокойствия на, допустим, ну, президиуме Верховного суда, может быть, тоже будут водить собак. Может
и автоматчиков.
Тогда, может быть, тогда это тоже как-то будет воспринято судейским сообществом. Но вы поймите, это меры в отношении нас, а не в отношении них.
Ну
поэтому
да, но
они,
судьи
они...
это тоже должно, наверное, как-то оскорблять лично.
А судьи кто? Не я задал этот вопрос.
Борис из Московской области дозвонился на Радио Свобода, давно ждет возможности высказаться. Пожалуйста, вы считаете, нужно ли вводить запрет на критику российских судей, непрофессиональную критику?
Я считаю, что в какой-то мере она нужна, запрет. А вот вынуждены правительство, что вот Радио Свободы больше раздувает вот такие вещи. Любой закон, он точно никогда не будет, что без критики. Ведь не может ни один закон работать, чтобы... Ну, к чему бы можно было к каждому слову придраться, понимаете? А вот Радио Свободы разжигает... Все это, понимаете?
Да, Борис, я все-таки хочу понять вашу позицию относительно того. Вот вы лично, вы как гражданин Российской Федерации,
да.
Вы считаете, у вас должно за вами сохраняться право критиковать судей, например, или нужно запретить это делать?
Я вот простой рабочий, да?
Да.
И вот избирался депутатом городского совета 10 раз, 20 лет, и был член административной комиссии 18 лет.
Так.
И вот такие вещи... Вот такие вещи. Ну, хотите, не хотите, приходится критиковать. Но ведь до того дошло, сейчас каждого критикует, любого критикует, вы понимаете? Ну, ведь это невозможно.
Да,
правительство
Борис,
вынуждено такие меры принимать, вы
да,
понимаете?
Борис, мне понятно ваше мнение, я в принципе, хотя это довольно странно. Вы, с одной стороны, говорите, что невозможно не критиковать, так вот все происходит в жизни, а с другой стороны, говорите, что нужно запрещать, потому что уж слишком много критики. Наверное, вот по логике вещей нужно делать так, чтобы было... меньше критики, то есть, да, устранять вот эти недостатки. Да, Лариса Николаевна.
Очень важно понять, а что вообще понимается под критикой. Любой человек может высказать любое мнение, как позитивное, так, возможно, негативное, относительно того, считает ли он то или иное решение там справедливым, по процедуре и так далее.
Свобода слова
да.
– это конституционный принцип.
Поэтому, в принципе, мне мнение любого человека, оно возможно, но что понимать под критикой? Если, предположим, кто-то из граждан не находился в зале судебного заседания и при этом выражает каким-либо, может быть, даже нелицеприятным способом в адрес суда или судьи, который принял решение, какое-то свое мнение, иногда в оскорбительной форме, это действительно недопустимо. Но у нас Уголовный кодекс предусматривает усматривает в том числе и уголовную ответственность за клевету в отношении судьи.
Хорошо,
поэтому это возможно.
Получается, что нельзя и недоверие суду высказывать? Ну, то есть у нас любой социологический опрос год от года показывает растущее число людей, которые не доверяют судам и судьям российским. Получается, что это тоже своего рода...
Ну, поймите, что суд – это элемент действующей власти. Он встроен в эту власть, вертикаль. И очевидно, что критикуя судью, которая принимает необходимые власти решения, тем самым критикуется и сама власть.
Ну, потому что судьи-то назначают президент личной подписью.
Вот,
власть,
вот, получается, вот вы сами провели эту вертикаль, что, собственно, критикуя суд, судью, которого назначил президент, вы, по сути, критикуете самого президента.
Ну, получается, это можно такой позволить? Подхалимский совершенно законопроект, простите,
Марьяна,
чтобы не критиковать вообще никого.
Ну, скоро будет, наверное, такая же ситуация со священниками. Тоже нельзя критиковать.
Причем всех конфессий.
Да, наверное, да.
Я хотела бы добавить, что профессиональные юристы, которые принимают участие в конкретном процессе, конечно же, критикуют не судью. И сам подход критика судьи для меня недопустим. Мы можем заявить возражение на действия судьи, мы можем заявить отвод судье, и в конечном итоге мы можем не согласиться с любым решением суда.
О, это не
есть решение судьи, это есть решение суда, которое действует от имени государства, и поэтому речь идет именно о судебном решении. Но те лица, которые, возможно, присутствовали в зале судебного заседания, либо выступили свидетелями. Они не юристы, и у них создается иногда мнение именно о том, что проходило в этом судебном заседании с таких обывательских позиций, как вот эти собаки, которые, как эти автоматчики чрезмерные, или, предположим...
Хомячие судьи.
Да, хомячие, ну, пристали. Юристы со всех сторон. Да. И самое важное, что вот свидетель выступает в суде. И мне очень часто вот в этом процессе практически все свидетели задали один вопрос. Почему судья на нас не смотрит? Нам так сложно давать показания. Почему в России судьи не смотрят в глаза тому участнику процесса, который выступает? У них глаза опущены вниз. Вот это вызывает какой-то всегда вопрос. И самое интересное, что... Некоторые свидетели просят у судьи, вы мне потом мои показания дайте, а то я боюсь, что что-нибудь не так записали. Так вот эти лица, которые, обращаясь к судье, уже подозревают, что могут их показания записать как-то не так. Они что, клевещут? Или они злостно критикуют? Их что, тоже надо будет привлекать? Поэтому я полагаю, что... Автор законопроекта, ну, имеет право заявить любое свое пожелание, но мне кажется, при разумном юридическом подходе это недопустимо принимать вот подобные законы.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим сразу после короткого объявления. На волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Мария Ивановна из Москвы дозвонилась на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите, вы считаете, вводить запрет на непрофессиональную критику судей или нет?
Здравствуйте. Но если закручивать гайки и все запрещать и окукливать все, то да, надо уж замолчать, и все будем катиться туда куда-то в пропасть. А то, что «Радио Свобода», это, извините, вот не было бы еще «Радио Свободы», я бы тогда представляю, что бы вообще стало бы. Потому что все российские радиовещания, ну и понятное дело, очень осторожные, и даже радио «Эхо Москвы» тоже очень осторожно старается, особо не обострять ничего.
В общем, нужно вводить еще закон, который запрещает критику всего.
Да, все, давайте мы закуклимся, сядем и будем сидеть и просто гнить изнутри, и все, будет все прекрасно. А вот этот гражданин Борис, который звонил, он не ощущал на себе никогда, никакого решения такого не было, чтобы он мог бы возмутиться. Потому что если, не дай бог, что-то с ним случится, у него найдется ресурс, и он все перекрутит в свою сторону. Да. А вот несчастный обыватель, который не имеет возможности, тем более сейчас юридическая помощь у нас в России, очень сложная вещь. Потому что к нормальным адвокатам попасть, это все равно, чтобы в космос полететь.
Да,
очень сложно, дорого, если есть очень такие хорошие адвокаты. А основная масса людей вот нуждается в юридической помощи, ее нету, а судьи, используя эту ситуацию, все решают так, как им надо.
Вот критиковали вы, Мария Ивановна. Ваше счастье, что пока еще не приняли закон соответствующий. Давайте вашу тезку послушаем, Марину Николаевну тоже из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я вот по поводу этого закона хотела сказать. Ведь в любом судебном процессе есть две стороны. Одна проигрывает, другая, так сказать, выигрывает. Так вот, что имели в виду вот эти, так сказать, наши думцы, когда выдвигают такой проект закона, что они твердо уверены, что критиковать нельзя, значит, нельзя критиковать тех, кто выиграл. Значит, выиграла власть.
В любом процессе вы совершенно правы, да. Одна сторона будет недовольна.
Да,
но вот задача-то правосудия, насколько я понимаю, это, по-моему, и в уголовно-процессуальном кодексе, если мы об уголовных делах говорим, прописано. Как раз задача-то заключается в том, чтобы всем сестрам раздать по серьгам, чтобы и наказать виновника, преступника, чтобы он справедливое наказание понес, и чтобы восстановить права потерпевших, ну, тех людей, которые, в общем, пострадали от этого преступника в идеале. И при таком раскладе, в принципе, у людей не будет уже необходимости, во всяком случае, они не будут сомневаться в справедливости этого решения, наверное, так. Может быть, они будут не слишком довольны?
Да.
Да, Лариса Николаевна.
Да, Марьяна, но я хотела бы немножко откорректировать вашу позицию, потому что социальное назначение уголовного судопроизводства – это защитить потерпевшего, но и защитить обвиняемого от необоснованных подозрений, обвинений и любых незаконных действий государственной власти. Потому что в статусе обвиняемого, а в России это достаточно часто, оказываются лица, которые не являются преступниками. И то, что их с момента возбуждения уголовного дела так именуют, именно и приводит к тому, что в России практически нет оправдательных приговоров.
А могло бы как-то повлиять на эту ситуацию? Могла бы повлиять открытость правосудия, вот транспарентность, о которой так много говорили, специальный закон приняли.
Нет, у нас есть задекларированная и Конституция, и процессуальный кодекс открытость судебных заседаний. Проблема в том, что деньги, наверное, для этого нужны примерно такие же, как для оснащения избирательных участков. Но на самом деле...
Имеется в виду для видеотрансляции.
Да, это всего лишь техническая, организационная, материальная проблема. И на самом деле... Вот я повторяю, что если исходить из практики арбитражных судов, то это вполне решимая, но и самое главное, оправданная задача.
Но это могло бы действительно повлиять на судей?
Это и есть единственный реальный способ обеспечения открытости судопроизводства.
То есть, когда судья знает, что за ним в любой момент посмотрят...
Не за ним, и потом можно проверить. И тот же его начальник в виде президента тоже посмотрит, так ли он судит. Может быть, не так.
То есть вот в это упирается все.
Но здесь нельзя, я прошу прощения, обольщаться. Потому что, прежде всего, залы судебных заседаний таковы, что там, по сути, не предусмотрено место даже для публики. Это первое. Второе. Длительность судебных заседаний, иногда это годы длятся, сложно предположить, что люди туда будут вот так же ежедневно ходить и наблюдать за судебным заседанием. Проблема в другом. Проблема в том, что даже когда существует аудиозапись всего судебного процесса, судьи не принимают во внимание в совещательной комнате при постановлении приговора доказательства, которые представлены защитой. Хотя они выслушали свидетелей, хотя они даже там приняли какие-то документы. И приведу пример. Вот по делу, о котором я сказала в отношении руководителя международной организации, протокол представляет 9 томов. Из них первые 4 – это доказательства обвинения, и 5 томов – это доказательства, представленные защитой. При этом ни одно доказательство из этих 5 томов не нашло отражения
в приговоре.
В приговоре.
Вообще. То есть никакой ссылки?
Да, ни фамилии свидетелей, ни анализ представленных документов, ничего нет. Поэтому даже если проиграли процесс показательно, сидели люди, слушали, видели, возникает вопрос, что судья или суд не принимает в совещательной комнате решение по доказательствам, потому что решение предопределено, как правило, обвинительным заключением.
Это система. То есть это абсолютная безнадёга получается.
Вы поймите, допустим, вот я не хочу сказать про это, любое дело вот будет рассмотрено, допустим, в конституционной инстанции, судебной коллегии было дело Московского городского суда, и мой коллега подтвердит, что, выслушав многочисленные, самые мотивированные доводы защиты, прервав несколько раз защиту, сказав, чтобы она была покороче, судья выйдет на одну минуту, вернутся и вынесут то решение, которое, собственно, заранее было известно. И вот сама по себе, опять, даже хотя бы трансляция вот этой, так сказать, процедуры кассационного рассмотрения, псевдорассмотрения уголовных дел, мне кажется, она была бы просто изобличающей наше правосудие. Поэтому если мы все-таки технически обеспечим возможность непосредственно наблюдение и потом, соответственно, просмотр в виде видеозаписи, да, то это все-таки, наверное, какое-то...
Может быть, им станет стыдно, да, вы считаете?
Нет, я думаю, что тогда как раз вот все поймут,
что это фикция.
Да, что это не на словах, а там адвокаты там жалуются на суд. А вот, пожалуйста, посмотрите.
И что, поймут, и что, изменить-то как... самое страшное, что ты это уже когда понимаешь, например,
именно поэтому этого
сделать
не будет.
Ничего не можешь.
Именно поэтому будет закон о контроле контролёров над контролем.
Дело ведь не в контролёрах, я прошу прощения. Судебные ошибки, они возможны. Они возможны в любой стране. Вопрос, судебная система способна или не способна исправлять ошибки, допущенные судом первой инстанции. И тут коллега прав, что вот судебная система России, а сейчас это кассационное производство по большинству дел, не способна, поскольку она, эта кассационная инстанция, формально относится к жалобам. И дальше возникает вопрос. С 1 января 2013 года переход на апелляционную систему.
Я поясню быстренько для слушателей. Апелляционная система – это когда дело пересматривается целиком заново.
Целиком заново. Но возникает вопрос, почему даже в рамках вот сегодняшней системы кассационного производства суды кассационной инстанции формально относятся к рассмотрению жалоб. Ведь эти жалобы содержат иногда полностью обоснованные доводы со ссылками и на протокол, и на доказательства, но при этом этим жалобам и доводам не придается никакого значения. Я не могу сказать, что это буквально по всем делам, но мы говорим о тенденциях. А тенденция такова, что, подавая жалобу в вышестоящую инстанцию кассационную, как правило, мы не рассчитываем на ее удовлетворение, пока не дойдем до Верховного Верховного суда. В Верховном суде у нас уже появляется больше надежды, что к нашим жалобам отнесутся так, как положено,
профессионально. В таком случае совершенно неэффективна эта система правосудия, существующая вот так.
Но это не только вы говорите, Марина, это говорят многие. Но если даже будет установлена видеокамера в коридоре Московского городского суда, где будет показана очередь людей, вызванных для рассмотрения дел.
По кассации,
где совершенно, не знаю, сам сказать, абсолютно неорганизованные какие-то потоки, когда можно быть приглашенным в суд к 10 часам, а попасть на судебное заседание там в 15 или в 16. Это и есть, собственно, правосудие.
Зачем?
А зато в самом судебном зале с тобой будут говорить кратко, ясно и понятно, что сразу какое будет
решение. В таком случае вообще нет ничего удивительного. Это я уже к теме прошлой передачи возвращаюсь, что люди, простите, плевать хотели на правосудие, идут решать проблемы свои сами. Потом занимаются самосудами.
Если вы помните 90-е годы, несмотря на свою юность, то вот тогда так это все и происходило.
Караул. Минзад из Тюменской области дозвонился на Радио Свобода. Вы считаете, вводить запрет на непрофессиональную критику судей российских?
Да, надо вводить. Я уже на протяжении многих лет уже это сужусь. По гражданскому делу по поводу выселения из занимаемой квартиры.
Так. Ну и вы считаете, что нужно запретить критику судей, что их нельзя критиковать?
Надо, наоборот, критиковать.
Все.
Я даже до апелляционного суда дошел, даже до областного прошел, теперь только осталось этот Верховный суд пройти.
Угу.
Все районные инстанции я уже прошел.
А как вы считаете, почему судьи не хотят, чтобы их критиковали? Некоторые депутаты почему не хотят, чтобы судьи критиковали?
А у нас судьи только выносят решение на свое усмотрение. Им законы они не воспринимают. Только у нас в Тюменской области так, если свидетельские показания есть, значит суд оставляет это решение и областной, и районный в прежнем варианте.
Не совсем понятно. Вот последний ваш довод по поводу наличия свидетельских показаний. Но, в принципе, мнение ваше о том, что нужно, необходимо критика судей, оно, в общем, очевидно. Елена Владимировна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Мое мнение такое, что суд, конечно, нужно критиковать, понимаете? Но дело в том, что критика-то бывает... Она иногда... Критика сводится к оскорблениям, понимаете? За разные вещи, понимаете? А вот по идее-то... Но любой суд можно раскритиковать при желании, понимаете? И на любое решение можно подать жалобу. И поэтому у них, видимо, даже и профессиональное отношение такое у судей сводится к этим жалобам, потому что обжаловать можно любое решение. Теперь, что касается, мы сейчас с вами живем в такое время, когда яркий у нас пример, что произошло в Норвегии. Мое такое мнение, что это был этот параноик, шизофреник, понимаете? А они выносят совершенно другое решение, понимаете? И, конечно, даже их решение можно, так сказать, раскритиковать, понимаете, что совершенно явно неправильное решение. А что тут поделаешь? Конечно, надо критиковать, но чтобы это не сводилось к оскорблениям. Смотрите, недавно на вашем радио я слышала выступление Гудкова, сын и там отец, все, я уж не помню, кто там говорил. Называет власть нашу жулики и воры. Это уже оскорбление. За такие вещи надо привлекать к ответственности.
Елена Владимировна, у меня тут сидят два профессиональных юриста в студии. Я не профессиональный юрист, но часто их слышала, что называть жуликами и ворами это не будет оскорблением, если не говорится о конкретном человеке. Это будет мнение высказанное. А если бы он сказал, что Иван Иванович Иванов там конкретно жулик и вор, тогда это уже даже клевета, а не только оскорблением было бы. Сейчас клевету, причем опять вернули в Уголовный кодекс, так что можно эти проблемы решать. У нас минутка буквально остается до окончания программы. Хотелось бы, чтобы резюмировали это все сказанное сегодня. Сергей Дмитриевич, с вашей точки зрения, что нужно сделать для того, чтобы из показательных порок, простите, российское правосудие
обеспечить в том числе организационно-технический, конституционный принцип открытости судебных заседаний. И не надо изобретать велосипед, надо посмотреть, как это делается в других цивилизованных странах, лучше каких-то, так сказать, близких и понятных. И, соответственно, тогда, ну, большая часть этой проблемы будет решена.
Лариса Николаевна, вы считаете?
1 июля этого года исполнилось 10 лет с момента принятия нового уголовно-процессуального кодекса, на который мы все возлагали очень большие надежды. И самое главное, чтобы была политическая воля, чтобы все судьи, прокуроры, адвокаты действовали в строгом соответствии с законом и руководствовались при этом совестью. Я думаю, в этом главное.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были доктор юридических наук, профессор, адвокат Лариса Масленникова и адвокат Сергей Замошкин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».